Всем привет и добро пожаловать в наш 38-й, но, в общем-то, неважно, какой по номеру выпуск подкаста, потому что сегодня у нас новогодний выпуск, где все всегда подводят итоги года, раздают какие-то виртуальные награды и номинации. Мы решили, что мы не хуже, так что с вами в эфире постоянный ведущий Павел, Константин.
Всем привет.
И Евгений.
Всем привет и с наступающим или наступившим, зависит от того, когда вы будете этот подкаст слушать.
Ну, мы же верим, что все его послушают прямо вот в Новый год. Не выступление же президента в самом деле смотреть. Давайте вспомним, как прошел этот год. Не надо говорить, что он прошел ужасно, это и так все знают. И, в общем-то, попытаемся вспомнить те темы, которые мы обсуждали, что больше всего запомнилось. Можно было бы это назвать каким-нибудь топом, но для топа или чего-то такого, мне кажется, эта штука будет слишком субъективная, поэтому это скорее так просто по волнам нашей памяти, но тем не менее, чтобы быть модными и крутыми, мы все-таки оформили это в стиле некоторых номинаций и категорий. Поэтому сейчас буду называть разные категории, и мы вместе будем вспоминать, что в этих номинациях происходило, что нам запомнилось. Для разминки давайте попробуем с такой категорией, как софт года. Мы, кстати, удивительно мало обсуждали каких-то софтин на самом деле в нашем подкасте, хотя вроде бы он и про технологии. Я даже так сходу и не вспомню, вот что-то, что прям вот его не было и в этом году оно вышло, там, ну, за несколькими редкими исключениями. Поэтому давайте для разминки вы просто расскажете про какие-то софтины, которые вы для себя в этом году открыли, начали пользоваться, и они в корне изменили вашу жизнь и сделали волосы мягкими и шелковистыми.
В корне изменила нашу жизнь платформа, на которой мы сейчас пишем подкаст. Мы раньше никогда не делали подкаст, а теперь наша жизнь поменялась, и каждую неделю мы встречаемся, чтобы поболтать о технологиях. Но если серьезно, Riverside — классное решение. Есть все, что нужно, и нет ничего, что не нужно. Мне прикольно нравится, как она обеспечивает качество звука. Работает из веба, работает на любом девайсе. Ну, в общем, крайне рекомендуем к использованию, если вы пишете подкаст и делаете это удаленно.
Ну, на самом деле, насчет нету ничего не нужного, ребята активно стараются. У них буквально на днях был большой релиз. Они выкатили новую фишку, называется Clips. То есть теперь можно в подкасте выделить какие-то коротенькие фрагменты и быстро шерить их там в разные социалочки и прочее. Я, правда, не знаю, что это за сценарий использования, но поскольку они теперь себя позиционируют и как инструмент для скринкастов и многого другого, то в целом они на пути превращения в какой-то комбайн. Но, к счастью, пока этого не произошло.
Не, ну они достаточно крутые, UX. Вот, кстати, в последнем релизе видно, как они UI немножко допилили, иконки квадратненькие стали. Все такое фэнси. Но, честно говоря, я удивлен был, что можно, по сути, не используя специализированный софт, а просто используя сервис, достаточно качественно записывать подкасты, даже на таком оборудовании любительском, и это будет неплохо звучать в итоге.
Это все JavaScript.
Да, детка, JavaScript рулит.
Нет, ну на самом деле мы вот за этот год действительно прошли очень интересный путь, пробы ошибок, мы там начинали записываться с какими-то петличками, обычными наушниками, потом пришли к рекордерам в роли микрофона, еще помните, записывали все изначально в QuickTime, сохраняли эти файлики, синхронизировали.
Да-да, Quality это good и best.
Да-да-да, и вот тогда как бы... А, мы еще в Zoom писали, у нас есть, по-моему, один или два подкаста, где у нас звук только из Zoom записался, но теперь Riverside все это берет на себя и пишет и отдельно нас, и вместе. В общем, действительно удобная софтина. И при этом, как бы, они нам за рекламу не заплатили, мы им платим за аккаунт.
Наверное, стоит подумать об этом, что, ну, может, не знаю, там, скидку на полгода, например. Ну, а если я это немножко дополню, секрет хорошей записи, он не только в Riverside, есть еще у нас люди, которые делают так, чтобы подкаст был смонтирован, был красивый, потом появился. Так что здесь Riverside хорош, но необходимый недостаточный компонент.
Спасибо этим героям подполья, которые делают наши голоса чище и лучше.
Но начинать надо с тех людей, которые это все диктуют, рассказывают и пишут. А что еще по софту у вас было?
Если сказать такое глобально, софт, который мы начали вообще на уровне компании использовать, мы успешно ушли из всяких подпольных чатиков телеграмных, платных слэков на свой shiny new self-hosted. Боже, как же этот месседж называется? Скажите мне.
Mattermost, он называется Mattermost.
Mattermost, да, собственно, с таким тяжелым названием.
Адская смесь Адская смесь GoLang и JavaScript.
Да, но тем не менее, кстати, было поначалу мне достаточно больно, потому что избалованный Slack'ом с его UI и всякими кастомными штучками, тредами, закладками и так далее, маленькими фичухами, которые Slack дает. Но тем не менее, вот как-то прижилась эта штука, и достаточно удобно на самом деле ей пользоваться, и годные мобильные клиенты у нее, и в принципе, учитывая, что это все относительно бесплатно, то есть это open-source решение, то ну, достаточно удачный выбор и приемлемый уровень комфорта.
Спасибо, мы старались.
Интересно, кстати, никто на скидку не знает, сколько у нас хостинг MetroMost обходится?
Я точно не знаю. Думаю, что мы укладываемся совершенно точно в сотку, скорее всего, даже меньше. Ну, можем уточнить. В помещениях подкаста мы напишем. Я предполагаю, что большая часть денег у нас уходит на картинки и видосики, которые мы запостим и которые хранятся в каком-то пакете. Это моя догадка.
Ну, кстати, самый большой минус MetroMost, он в видосики еще не играет нативно. А так мне он даже уже нравится больше, чем Slack, потому что он как-то легковее с ней.
Хотя тоже на JavaScript.
Ну вот, видимо, все эти удобные закладочки и прочие вещи, которые Женю радуют, в MetroMost их нет, и за счет этого он резвее.
Ты знаешь, Паш, это ваши комментарии подтверждают тезис, что какую бы фигню ты не придумал, если достаточно долго ей пользоваться, то люди привыкнут и будут против куда-то без нее уходить. Ну, реально, что она адски неудобна, да, но во всех остальных случаях. Буквально недавно обсуждали с коллегой вопрос изменения политики в другой компании, и я делился мыслью, что, ты знаешь, что бы ты ни придумал, даже если это лучше для сотрудников, все равно будут недовольны. Какая-то часть все равно будет недовольна. Так что, да, те, кто хочет попробовать MetroMost, просто берет, ставите и пробуете. Самый хороший вариант сделать постоянно нововведение, сказать, что это временно.
Сразу пословица «стерпится, слюбится» вспоминается, и это, к сожалению, работает совсем.
Давайте переходить к следующей номинации. До того, как мы перейдем к сути 2021 года, поговорим еще немного о каком-то позитиве. Я предлагаю обсудить такую номинацию, как «Экзиты года», потому что явно их было несколько очень интересных. Часть из них мы обсуждали, часть нет, но, скажем, в плане экзитов год был весьма успешен. Не для всех, но был.
Ну вот, хочется начать сразу с тенденции эдтека и роста эдтека удаленного в нашей пандемийной реальности. Достаточно удачно прошел экзит Курсеры, они серьезный райз получили, учитывая, что они 10 лет на рынке, то они выбрали сейчас идеальный момент для того, чтобы стать публичными, собственно, с чем их поздравляем. И, ну, я лично Курсеры не раз пользовался, ультраудобный ресурс, и радует, что наконец-то конъюнктура в мире так поменялась, что и на их улице зеленый цвет появился.
Да, я тоже большой фанат этого Курсера U10. Ну, так сложилось как-то, что я последние курсы прохожу там. Ну, как всегда, там прайс, контент, ну, вот это вот все. В общем, ребята молодцы. Ну, и говоря о для нас, наверное, даже более значительном экзите, это, конечно, GitLab. Ребята однозначно молодцы. Сколько у них тоже прошло много? 10 лет? Не, 10 лет? Сколько у них прошло до экзита? Не помню, да? Там что-то было не год, не два. Ребята молодцы, это наш там Дека Корн. Это приятно.
Ну, тут, наверное, по этой категории даже и добавить особо нечего. Единственное, что вот я пока слушал Женю, подумал, что в английском языке немножко не хватает различного произношения, потому что EdTech, в смысле Educational Technologies, для меня прозвучало как EdTech, в смысле Advertisement Technologies.
Та же фигня, но we are biased, потому что мы с тобой EdTech, который с рекламой занимаемся гораздо больше, чем EdTech, который Education.
Тут могла бы быть крутая рекламная интеграция самих себя. Интересно, вообще есть такое понятие, как самоинтеграция. Но вместо этого мы просто напомним вам, что можно ставить лайки, подписываться на нас. У нас конец года, а дальше будет еще веселее.
Я хочу еще ворваться в софт-топик по поводу IPO GitLab. Ну, все-таки ребята молодцы. И я просто безмерно горжусь тем, что у нас, в принципе, корнями из Украины такой крутой тех-стартап возрос. И после того, как Microsoft купил GitHub, они сильно начали прибавлять, так как они независимые игроки. И, судя по всему, не все после покупки GitHub готовы были в Microsoft-овскую компанию инвестировать, и это, как бы, опять же, на фоне пандемийной реальности большой-большой плюс был для IPO в этом году. Очень рад за ребят.
Примечание в отдел кадров: проверить, не собирается ли Женя в GitLab.
И уже поздно. В GitLab нужно было собираться в прошлом году, до IPO.
Да, Паш, уже самая профитная точка пройдена, к сожалению.
Так, готова эта номинация, давайте двигаться к следующей. А следующая номинация, предлагаю обсудить такую штуку, как хайп года. В целом, из хайпа сейчас очень интересно идет какое-то обсуждение Web3. Я так и не понял до конца, там Джек Дорси ругается со всеми окружающими на тему того, пришло оно или нет. И в целом, наверное, хайпом года можно было бы назвать тенденцию строить метавселенные, но, судя по всему, хайпом это не стало, потому что никто еще не понял, что это такое и что из этого выйдет. Поэтому давайте вспоминать, что из хайповых тем мы обсуждали на протяжении года из того, что уже вот реально с нами.
Ну, я думаю, бесконечно уже вошло в нашу жизнь понятие NFT, он же non-fungible token, или как это произносится на английском, он же, по сути, цифровая подпись к какому-то объекту цифровой интеллектуальной собственности, будь то картинки, музыка, спрайты для игр, ну, в общем, что угодно. И, ну, действительно, этот рынок сильно растет на фоне рынка роста крипты. Ну, то есть, если крипта — это наша реальность, то NFT — это вот штука достаточно свежая, и я смотрю, туда прямо даже мэтти и творцы регионального уровня идут за деньгами. Ну, и, собственно, это здорово.
Тому що грошей в мистецтві більше немає. Особенно в локальном.
Не здорово тут то, что, блин, этот NFT с очень большой вероятностью оказывается каким-то скамом, попытками отмывать денег и так далее. То есть там же уже был там большой скандал в арт-сообществе, когда оказалось, что NFT-токены какого-то известного художника стоят очень дорого, потому что он там, они с корешем гоняли их там через трех подставных лиц, накручивая на них цену, чтобы потом вот так вот искусственно накрутив цену, продавать их еще кому-то.
Так это еще неплохо. Я думаю, что в ближайшем будущем, я не знаю, мы уже увидели это или еще не увидели, что за очень большие деньги продают там наркокартели, картины, пейзаж. Наша ферма. Продан за... Сколько там стоит поставка героина?
Ну, я думаю, что там это можно было и без NFT токенов делать. Тут NFT как-то совсем лишний.
Технологично, Паша. Биткоины, ты покупаешь смарт-контракты. Зачем тебе... Тебе даже на улицу выходить надо.
Ну, биткоины, смарт-контракты. Ты же знаешь, что Украина там, благодаря нашим депутатам, входит в топ-5, по-моему, мировых держателей криптовалют. Потому что очень удобно, как бы, откуда у тебя деньги? А у меня было там 200 тысяч биткоинов, вот я их там намайнил в 2009 году, вот теперь их потихоньку продаю. Ну и, в принципе, насчет NFT, у нас еще там будет одна номинация, в которую NFT хорошо вписываются, поэтому про это поговорим еще чуть позже. В целом, еще очень забавная тенденция использовать NFT в играх. Там забавный получился скандал, когда разработчики Сталкера сказали, что у них будут тоже NFT-предметы в игре, потом их накормили какой-то подозрительной жидкостью, вернее, не жидкостью, а веществом, и это оказался не шоколад. И они сказали, что интерес игроков для нас важнее всего, поэтому никакого NFT у нас не будет.
Сталкера у нас пока тоже не будет. Давайте поговорим о первом месте. Первое место, я думаю, здесь классно отдать Copilot'у. Искусственный интеллект пока что не забрал еще наши места рабочие, и пока не видно, когда же он это сделает. Менеджмент сидит и ждет. Когда можно будет заплатить Copilot'у вместо программиста? Ну, пока не получается.
Кто-то вот вообще из знакомых им пользовался, успешный кейс? Потому что как бы я посмотрел на Ютубе, маленько им попытался пользоваться, ну, скажем так, из 5 фрагментов кода, которые я хотел, чтобы он написал, 3 были ок, 1 был рабочий, но, скажем, за такой код я бы там джуна увольнял. Ну, окей, не увольнял бы, но сильно ругал. И один фрагмент был какой-то из серии «Писали наркоманы».
Ну, работает?
Ну, 3 фрагмента работают, 4 из 5 работают, ну, скажем, это были маленькие задачки, то есть это не что-то крупное.
Ты знаешь, я и в продакшн-коде часто вижу исходники, которые писали наркоманы или хищники для чужих, или инопланетяне для еще кого-то. Ну, в общем, типа в свете еще богато неимоверного, поэтому Copilot, в принципе, как саморайз вот этой реальности кодовой, то он так и работает, как мы пишем в свете.
Ну, скажем, в случае, если это написал конкретный Вася, то я пойду и приму меры относительно Васи. Или как бы мы его научим писать лучше, ну или, скажем, поймем, что нам с ним не по пути, а вот в случае, когда этот код мне Copilot вставил, ну это как-то непонятно, что с этим дальше делать.
А слушай, а вот я не пользовался, но меня только что заинтересовала мысль. А он же генерирует код по комментариям, да, по описанию. То есть получается, что если ты написал что-то, он тебе сгенерил код, тебе не нравится, ты можешь переписать, другими словами сформулировать свою задачу?
На самом деле там то ли обещали, то ли уже добавили фишку по этому же описанию попытаться сгенерить другой код.
Угу. Ну так вот тебе нормальный вариант. Ты, это уже примерно как с стажерами, да? Ты видишь, написано ерунда. Ты говоришь, пойди переделай. Как? Ну ты подумай как. Ну вот то же самое с Copilot'ом. Как? Ну ты подумай как.
Да, я тут что-то вспоминаю поиск наш AI-based, который на основе наших основных поисков работает, который додумывает за тебя, что ты ищешь. Собственно, ну, это next level для Copilot, в принципе, когда ты по декларации функции, он уже будет понимать контекст твоего проекта, что ты хотел там и имел в виду.
Пока что для меня во всем этом по-прежнему самой странной штукой, вернее, самой стрёмной штукой выглядит то, что из-за вот этих AI-помощников у тебя замыливается глаз, и ты не валидируешь то, что они пишут. И велика вероятность, что, скажем, они притащат какую-то ерунду. Потому что как вот эти вот, ну, мы это обсуждали много раз, но прекрасный пример — это чат-бот на основе GPT-3, который приспособили вроде как помогать самоубийцам. Он стал рассказывать, ну да, давай, вперед, сделай это, ты можешь.
Я думаю, здесь встанет большой вопрос валидации программы, ну, типа, которая пишется. Значит, открываем вакансии на автотестеров.
Классно было бы Copilot'ом автоматизировать тесты, но пока, к сожалению, он плохо тестит. Пишет. Код пишет лучше, чем тест.
Ну, потому что для того, чтобы написать тест, нужно понять, как работает код. Как должен работать код. А с этим проблемы.
Давайте обсудим утечки. Их в этом году было немало, но данные текли большой рекой. Даже там наши СБУ с МВД поймали 30 человек, которые торговали свежими базами на мировых рынках. Но вот, собственно, давайте вспоминать, откуда эти базы утекали в этом году.
500 миллионов Фейсбука. Я думаю, они уверенно получают второе место в этот раз, несмотря на все приключения.
Да, кстати, тут стоит уточнить, что у Фейсбука, ну, типа, это не прямая утечка данных. Это так на базе их API для реверс-френдинга по твоей книге контактов, которую они уже закрыли, и по ресету пароля. Вот так вот люди грамотно собирали данные, включая номера телефонов пользователей. То есть скрепили по кусочкам через несекьюрные API и собрали 500 миллионов. То есть это прямо большая, кропотливая работа была проделана. Ну а первое место у нас почетно занимает LinkedIn. LinkedIn, окей, Microsoft с утечкой 700 миллионов пользователей, с персональными данными, местом проживания, карьерной историей. В общем, достаточно большой датасет. И они тоже, в принципе, отрицают факт самой утечки и называют это как бы скрейпингом, где просто куски публичных профайлов из LinkedIn собирались и сопоставлялись с остальной информацией по пользователям, там, с тем же GitHub'ом и так далее, и как бы такой Digital Identity собирался, но все-таки как база использовался LinkedIn.
Так контакты есть или контактов нет?
А вот я, кстати, не помню. В деталях к утечке про контакты там я информацию не припомню.
Это же ключевой вопрос, Женя, потому что другие данные без контактов, которые тут, ну, резюме и прочее, LinkedIn очень долго пробовал со всеми судиться за то, что его скрепят. В итоге суд сказал, что скрепить можно, поскольку человек сам в интернет, в публичный сайт выложил эти данные, их можно выложить кто угодно, в том числе скрейпер. И в данном случае, если контактных данных нет, там пароли, имейл и прочее, то возможно, действительно, это просто скрейпинг, а не совсем утечка.
Ну, про пароли нет, но там есть имейлы, телефоны и first name, last name. Как бы достаточно много, мне кажется. Паролей уже там не хватает для полного букета.
Это особенно иронично для компании, которая в целом очень трясется на своей базе, поскольку это их основной value. Они много лет там воевали с пользователями API, закручивая разные правила и policy. Но, в общем-то, на самом деле, я так подозреваю, что e-mail там как раз это и есть самая ценная информация, потому что LinkedIn всем и нужен для того, чтобы связаться с человеком. Ну, собственно, от утечек до следующей категории всего один шаг. Что у нас в этом году падало красивее всего? Кто лучше всех лежал и кто оказал самое большое влияние своим лежанием на окружающих?
Тут как бы такая спорная градация идет на самом деле, потому что Amazon в конце года решил вырваться просто в лидеры. И несмотря на то, что он у нас получает второе место, но Amazon прямо за последние несколько недель 3 раза подприлег. И это проклятая зона Вирджиния. У них постоянно какие-то катаклизмы с этим, ну и, собственно, они параллельно за собой унесли всех остальных, кто жестко работает на их инфраструктуре, таких как Disney+, таких как Netflix. Ну, в общем, это заметили все, это было громко и больно, хоть и не настолько продолжительно там, то есть даунтаймы все были до 5 часов. И вот буквально вчера или позавчера на днях тоже прилег ненадолго Amazon, но они уже научились быстро это фиксить, и падение там было с полчаса, минут 40, наверное.
Правило 5 секунд. Если облачный сервис провалялся меньше 15 минут, это не считается падением.
Так там вроде как и было порядка 15 минут, что-то такое. Или больше.
Не-не, достаточно обменяемое какое-то время, не продолжительно. Вот на днях, которое падение было. Они быстро его нейтрализовали.
Ну, вчера или позавчера, да. Я уже после этого падения, пускай было не первое, и я послал Антону, нашему админу, вопрос: слушай, насколько дорожно будет стоить Multi-Availability Zone Deployment? И я думаю, что мы все-таки его сделаем, потому что, ну, Amazon это хорошие ребята, но рандомные падения — это странно. Тут знаешь, что интересно? Что первое место мы отдали не тем чувакам, от которых зависит работа большинства сервисов в интернете, а Facebook'у, которые заметили вообще все в мире, потому что только 2 миллиарда пользователей больше пользуются Facebook'ом, и это стало... То есть то, что упал Netflix, ну, Netflix и Netflix, это же Netflix упал, а не Amazon, да? Вот, а тут Facebook, сам Facebook. Это при том, что в ряде стран, ну, интернет — это Facebook. То есть вот ты не заходишь в интернет, ты заходишь в Facebook.
В Бразилии же хотят Facebook оштрафовать за то, что он на них упал, там, причем на сколько-то десятков миллионов долларов, они ему вменяют оказание услуг ненадлежащего качества. Хотя я до сих пор не понимаю, как бы, как это может стать оказанием услуг, если они за это ничего не получают, как бы, непосредственно.
Ну, я думаю, они в Бразилии могут на ВКонтакте перейти спокойно, и Google Plus у нас уже закрылся, уже все, как бы, ну, можно еще альтернативы MySpace поискать или еще что-то такое из динозавров.
Не-не, там же основная претензия не со стороны пользователей, основная претензия со стороны рекламодателей, которые рассчитывали задропшипить за эти сутки, я не знаю, товаров на много-много денег, а рекламу их никто не увидел, потому что вся платформа лежала. В этом же проблема, типа, у меня убытки, я там продаю на, не знаю, поставь любую сумму в день, а тут, короче, Facebook целый день лежал, и что же мне теперь делать? Ну, ой-ой-ой. Ну, не продал ты на эту сумму.
Но они, кстати, там не целый день лежали, они, ну, недостаточно долго.
20 часов, 18, ну, дофига. Я не помню.
20 часов? Серьезно? По моей памяти, вроде часов 7 они лежали. Не, ну, 20 это, конечно, да. Я бы тут, если бы я был рекламодателем, я бы тоже написал письмо уже.
Подожди, с тебя же деньги за этот период не взяли? Не взяли.
А я вечером не смог Инстаграм в конце дня полистать. Это тоже меня расстроило. Может быть, мне плохие сны снились тот вечер.
Понимаете, мне это все очень напоминает историю. Лет 10 назад читал владелец какой-то софтины, популярной на то время для Mac, жаловался, что какой-то другой чудак использовал графику из дизайна его сайта на своем сайте, абсолютно другом, причем он использовал ссылки на сайт первого чудака, то есть он не сохранил ее у себя локально, а он давал полные ссылки на чужой домен. И несколько писем, которые, условно, владелец картинок отправлял, не помогли, поэтому просто у себя на хостинге эти картинки подменил там на какие-то картинки, в которых было написано там, что типа эти картинки украдены с такого-то сайта, пожалуйста, свяжитесь с администратором и всем прочим. И вот этот второй гений, он пытался подавать в суд на владельца первого сайта за то, что тот взломал его сайт.
Знаешь, в начале 2000-х вроде бы тоже это была проблема актуальна, называлась hotlinking. Это когда трафик стоил денег, которые были достаточно ощутимы для как это называлось тогда, вебмастера, да? И ты мог для того, чтобы уменьшить свой трафик, ссылаться в особенности на картинки на чужом домене, и кто-то другой платил за то, что твои пользователи загружают картинки. И там были целые скрипты защиты от хотлинкинга. Я сам такое писал.
Вы прослушали краткую историю о том, как придумали CDN.
Ну и, собственно, раз уж мы заговорили про взломы, давайте вспоминать, что у нас в этом году кому взломали и сломали. Историй было много, но давайте там, что самое запоминающееся.
Начинайте, потому что я про Ubiquiti ничего не знаю.
По-моему, да, мы это еще обсуждали до того, как ты у нас затесался в число регулярных ведущих.
Да, Ubiquiti — это ребята, которые делают весьма хорошее решение для корпоративного, ну, в принципе, для любого пространства, которое нужно покрыть Wi-Fi точками, но чаще всего это используют компании, клубы, ну, бизнес-организации, да. Классно, все супер работает, но ребят взломали, и они об этом никому ничего не сказали, сколько времени пошли у них висело.
Долго. Там подломили как бы аккаунт LastPass их одного из ведущих разработчиков, получив доступы ко всему. Там к секретным ключам в S3, аккаунтам облачного хостинга и прочему. И они еще после этого, когда это обнаружили, пытались несколько недель скрывать этот факт, рассказывая о том, что это у нас была мелкая утечка, сердечко и так далее. Но беда тут основная в том, что до сих пор, в принципе, никто не знает, что слили, в каких количествах, сколько и так далее. Потому что, как бы, там поломали и их облако, которое они там в нагрузку своим клиентам предлагали, и, как бы, NAS-ы, которые были подключены к этой сети, и много-много всего. Поэтому, в целом, может быть, оно как бы и прошло мимо, там, широкого загалу, но, скажем, в плане вот the freakness этой всей ситуации, она заслуживает второго места в нашем топе.
Однозначно первое место — это то, что уже, в принципе, вторую неделю все мучаются и патчат свои Java-приложения, а весь суровый enterprise плачет кровавыми слезами и патчит Log4j, который позволяет выполнение удаленного кода при крэшах приложений, собственно. И разработчики как бы вроде бы пофиксили эту проблему в свежих версиях дефолтно, отключив эту возможность. Но так как сам логер, и в принципе мы знаем, как часто Java-приложения обновляются, то там у нас еще очень-очень много дырявых Java-приложений.
Ну, это, кстати, по-моему, одно из следствий вот этого вот типичного, условно, enterprise мышления разработчиков Java. А давайте мы добавим побольше фич всяких сложных, конфигурируемых везде, где можно. Потому что я как бы читал, как эта дыра эксплуатируется, и, на мой взгляд, это то, чего в коде логера не должно было быть вообще никак, совсем и никогда.
Ну да, логер, ну, хотя, Паша, мы просто с тобой не писали настолько масштабные корпоративные приложения. Может быть, если бы мы писали, то мы бы заценили такой навороченный логер. Но меня больше, когда мы это обсуждали, я не помню, на подкасте или вне подкаста, что там у нас, Oracle хвастается, что 6 миллиардов девайсов ранят Java. Ну вот, удачи, апдейты софту, который запускается на 6 миллиардов девайсов.
Не, ну слушай, там же есть вот эта прекрасная шутка, что в серии, когда твое лицо, когда ты смотришь, как все патчат Log4j, а ты просто использовал принты.
Или JavaScript.
Ну, JavaScript дырявый by design, как бы тут... В принципе, ты знаешь, что ты берешь. Тут претензий быть не может.
Ну, с другой стороны, JavaScript проще всего запатчить. Достоинство веб-технологии в том, что ты можешь доставить клиенту апдейт очень быстро.
Да-да-да, тут тоже можешь, тут даже еще проще, ты даже на клиента не надо и ходить, ты на сервере все раскатал. Просто проблема в том, что ты, например, не использовал последнюю версию Log4j, поэтому ты не можешь апнуться быстро, ты использовал ту, которая была актуальна 5 лет назад. Ты что, логируют, но быстрого апа у тебя не получится.
Логируют и еще много полезных вещей делают.
Ну, а следующей категории предлагаю обсудить, ну, скажем, рабочее название этого было Defective by Design. Ну, тогда так и назовем Defective by Design года.
Это противоположность Security by Design. Полный антипод.
Ну, и второе место тут как бы почетно занимает старт, лонч рекламы в Телеграме, который не так давно прошел. И в принципе, он только в паблик-группах и все дела. Но реклама — это, в принципе, бессмысленно. Чуть меньше, чем полностью. Хотелось бы все-таки спросить, кто-то хоть раз перешел, как бы, по этой рекламе?
Ну, ты же видишь, они же сделали классный фильтр рекламодателей. 2 миллиона или что там надо было выложить для того, чтобы начать рекламироваться. 2 миллиона, я так понимаю, криптой выложили те, кто наманил ее, когда она стоила не 2 миллиона, а меньше. И раздали по кусочкам всем желающим рекламировать свои токены. Мне кажется, что я один раз кликал. Я не уверен. Помню, что у меня же было дело, что ты что-то хотел посмотреть, но я не помню, кликал я или не кликал. Но я, в принципе, очень лояльный к тех у человека, кликаю на рекламу. Ты понимаешь, что людям надо деньги зарабатывать. Каждому из цепочек кликаешь и понимаешь, кто сколько заработал от твоего клика.
Кстати, я тоже. Но на самом деле, я теперь не обижаю рекламодателей. Я удалил у себя адблокеры и прочую ересь. И, в принципе, я просто перестаю пользоваться ресурсами, которые сильно грузят рекламы. А рекламу смотрю, глаза кровоточат, но стараюсь поддерживать рекламодателей.
Ты паблишеров поддерживаешь, рекламодатели наоборот. Если ты смотришь рекламу, которую ты не собираешься кликать, то ты тратишь их бюджет, а поддерживаешь ты паблишеров, то есть те ресурсы, на которых эта штука расположена.
Да простят меня рекламодатели.
Да, ну и первое место, я думаю, Паша, ты должен как фанат этого приложения его озвучить.
Да что, я фанат? Я не больше фанат, чем остальные, но, собственно, по совокупности заслуг, первое, и даже, наверное, это нулевое место, программисты мы тут или нет, уходит горячо любимой инициативе под названием Gia. Я даже сейчас не буду пытаться сюда притянуть Diacity, которая тоже, в общем-то, defective by design на всех уровнях абсолютно. Мы все-таки стараемся не сильно цеплять политику, но вот Dia как приложение — это пример того, как хорошую идею можно было взять и
переделать с помощью defective by design подходов.
Не переделать, она сразу родилась недоделанная.
Баба Яга против. Я вашего пессимизма, господа, не разделяю. Мне вот очень Dia нравится. Это действительно комфортно.
Мне тоже нравится.
Да всем она нравится.
Но это не отменяет факта, что вот defective by design, когда дело касается security.
Идея классная, я же не спорю, я полностью согласен. И поэтому это, кстати, в 5 раз обиднее на самом деле.
Да. Как-то был шанс написать приложение уникально классное, которому в стране работает значительное количество очень хороших IT-компаний. И деньги вроде бы как есть, и желание сделать хорошо есть. И, блин, почему? Нет, почему, понятно, причина победы в этой номинации, она не только в каких-то аспектах технической реализации, она первоначально в том, что оно внедряется в несогласованную нормативную базу. Есть некоторые вещи, которые в принципе не могут быть сделаны хорошо до тех пор, пока соответствующая нормативная база не поменяется. А она не меняется.
Никак, с альфы решили начать.
Да, это вот как раз я к этому говорю, что это показатель того, что Agile, он, конечно, работает круто и много где, и даже Илон Маск космические корабли по Agile запускает по принципу «бабахнуло, окей, собираем данные, смотрим, как сделать, чтобы оно не бабахнуло в следующий раз». Но в случае с Dia это конкретный пример того, когда как сначала нужно было думать, а потом делать.
Подожди, тут есть все-таки большая разница между Маском, который ожидает, что бабахнет, и ждет, когда собираем данные, как это исправить, и реакцией саппорта Dia на разные инциденты, возникающие с ней. Бабахнуло? Ну и хрен с ним. Ничем не можем помочь. Все эти истории про кредиты через какие-то там дырки и прочее, это было ожидаемо, когда ты внедряешь технологическое решение в несогласованную нормативную базу. Если это ожидаемо, то, наверное, правильный подход был такой, как у Маска. Собираем данные, быстро реагируем, а не все. Проблема же не только в том, что обидно, что попал вроде бы как ни за что, а в том, что никто с этим ничего сделать не хочет.
Но я же говорю, что рыба гниет с головы, причем не с той головы, которая тоби лечить мое кохание, а с министра, который возглавляет Министерство цифровой трансформации, непонятно чего и куда, который сказал, что роль информационной безопасности сильно преувеличена. Я думаю, что это напишут в его эпитафии когда-нибудь, потому что это вот как в том анекдоте, а стоило один раз трахнуть козу. Но там, правда, мостов не строили, там козы все время страдали. Но это вот пример того, когда у тебя изначально, условно назовем это компанией, в компании у тебя нет ценности создать качественный продукт, а какие-то другие интересы. Собственно, на выходе мы имеем то, что имеем. Приложение, через которое непонятно как оформляли кредиты, с какими-то левыми цифровыми подписями, которые непонятно откуда взялись и как ревокнулись. И самый классный вообще вопрос в том, что любой школьник может взять и за полвечера на Flutter'е сделать копию интерфейса Dia, которая будет работать прям как живая.
Это связано с внедрением. То есть, это знаешь, как сейчас с QR-кодами на COVID-сертификат, что-то такое. В зависимости от страны, у людей, проверяющих это, либо есть все, чтобы реально проверять, либо они просто на бумажку глянули или на что-то глянули и пропустили дальше. Потому что на подъемнике в Австрии проверяют, прям внимательно проверяют. Не каждый сканирует пока что. Но к этому идем. Я веду просто к тому, что школьник может сделать ровно потому, что выданный документ или QR-код никак не валидируется лицом его принимающим.
В том-то и вопрос, что единственный способ избежать вот этой вот штуки, это не дать это сделать технически. Во Львове была проблема, что парковались на центральной площади, народ заезжал, хотя туда въезд запрещен. И это было, там пытались штрафовать, еще как-то с этим бороться. Победили это все, когда поставили автоматические столбики, которые поднимаются и никого не пропускают. Также и тут, на самом деле, единственный способ бороться с проблемой, это было, сделать невозможным посмотреть данные без их валидации на сервере. Убрать вот эти модные QR-кодики, например, и просто просто сделать кнопочку «Я разрешаю посмотреть данные», и чтобы второй человек со своего устройства мог эти данные посмотреть, например. То есть как-то в эту сторону идти. Чтобы у тебя сервер выступал в роли посредника обязательного. Да, как бы это усложнило бы ситуацию, это требовало бы подключения к интернету, но это, наверное, единственный возможный вариант в этом случае, как это можно было бы сделать секьюр.
Ну, они плюс-минус так и сделали. Просто сейчас, по сути, сам степ валидации, он идет optional. То есть ты доступ к данным имеешь до того, как ты подлинность их проверить можешь. Ну, в принципе, что не очень секьюрно by design, о чем мы, собственно, и говорили последние 5 минут.
Ну, в этом, собственно, главный point, что идея классная. Мне вообще очень нравилось, когда я смотрел, что вот это все можно делать. Было понятно, что у нас реестр не оцифрованный и будет какая-то фигня. Я там не помню, что ты у себя права не получил. Ну, в общем, я поставил это приложение, несмотря на то, что в Украине я давно не живу, буквально сразу, как оно появилось, и смотрел, что там появляется. То есть я вообще очень бы хотел, чтобы оно было классно, не то, что Баба Яга против инноваций. Просто блин. Ну вот блин.
Эту тему можно обсуждать еще долго, в общем-то до 5 эпизодов можно потянуть и будет что сказать. Потому что реально обидно, бомбит и болит. Но давайте переходить к следующей номинации и просто назовем ее «Фейл года». То есть общий провал, скажем, запомнившийся и впечатавшийся в память людей.
Мне очень понравился общий формат, знаешь, этих там money heist и прочее. Мне нравится, когда у людей есть смелые идеи, и они их смело реализовывают. И последняя смелая идея — это был токен по игре в кальмара. Когда ребята выпустили токен, он начал там качаться по цене, и они в него вшили очень классную фишку, что после того, как ты его купил, ты не можешь его в течение 24 часов продать. И они обналичили все, что у них было, и теперь их нет. В общем, я думаю, что у них теперь хорошая жизнь где-то в Азии на островах, или не в Азии, или не на островах. Ну, в общем, жизнь хорошая, вот. И это классный пример того, как можно на текущем хайпе прикольно и технологично в 21 году построить себе райские острова.
Слушай, ну ведь это же прекрасный на самом деле экспириенс. То есть люди, которые вложились в этот токен, они получили возможность, ну, сыграть в кальмара, причем даже не, они остались живы. Они просто проиграли в игру в кальмара, но как бы это прекрасный вариант, это шикарнейший экспириенс.
Я лично фанат технического исполнения, 24 часа тайм-аут на продажу. Это просто шикарно.
Забавно, что там была история от других чудаков, по-моему, из России. Они там пытались сделать на таких же NFT-токенах и по теме игры кальмара игру с каким-то социальным взаимодействием под продажей, покупкой предметов на этом NFT. Но в итоге за там несколько дней до их ланча случился этот скам, и после этого, конечно, их проект уже можно было не запускать сразу. То есть он сразу ушел в помойку.
Это, кстати, напоминает мне о там одном нашем очень эпичном фейле, ну, как и совсем нашем, клиентском, да, когда мы с платформой выходили на, как это называется, краудфандинг, да, клиент выходил на краудфандинг на платформе, на которой за 2 месяца до этого выяснилось, что ребята просто взяли деньги и куда-то делись. И там комментарии были, ну, они все-таки лончнулись, ну, типа, приготовили все, да, и море комментариев было насчет того, что это те же самые чуваки, вон я инвестировал в ту платформу, не надо сюда инвестировать, короче, они зафейлили краудфандинг конкретно, ну, отчасти потому, что неправильный момент. Ну и первое место уходит, я думаю, Better.com, точнее, CEO Better.com, который зафейлил IPO своей компании.
К слову, про неправильный момент.
Да, очень хороший здесь комментарий, да, что история такая, что человек уволил много, не помню, сколько там сотрудников на одном зум-звонке в весьма ультимативной форме, без там объяснений и прочего, и все бы ничего, оптимизация расходов еще никому не вредила, ну или можно сказать, что она не повредила бы, если бы только незадолго до этого они не раскачивали там валюэйшн своей компании для того, чтобы выйти на IPO, а после массовых увольнений и возмущений в прессе IPO стало невозможным. Я думаю, что совет директоров в печали. Момент явно для увольнения был выбран неправильный.
Тут даже вопрос не в моменте увольнения, а в том, что это было сделано вот в этой вот какой-то странной форме, после которой раздулся огромный хайп. Потому что если бы они это сделали как-то по-человечески, то оно бы, скорее всего, прошло намного менее замеченным.
Ну смотри, момент все равно очень неправильный, потому что когда ты увольняешь, не знаю, там, четверть сотрудников или там даже там пятую часть сотрудников, то, ну, как бы ты это ни делал, у тебя все равно будут недовольны. Причем как среди уволенных, так и среди оставшихся. Что там, это сообщество в пользу поддержки уволенных или что-то в этом. Ну, когда компания большая, то это неизбежные просто вещи. И это наверняка не те настроения, которые нужно иметь, ну, накануне IPO.
Но, как мы увидели, есть способ сделать всю ситуацию на порядок хуже.
Да, я себе заметочку отдельно поставлю, что нельзя это делать в зум-звонке на 900 человек за 35 секунд в ультимативной форме. Наверное, это не лучший кейс.
Я же говорю, что эта ситуация о том, как просто большой фейл можно сделать гигантским и достойным первого места. Ну и давайте, собственно, переходить к нашей самой главной категории. Как всегда на Оскарах, там самая важная номинация в конце. То есть у нас в роли лучшего фильма года будет выступать «Кризис года». Какой из массы кризисов 2021 года достоин быть на втором и на первом месте?
История с privacy. Вся истерика вокруг privacy. Что сначала мы это, я имею в виду Big Tech, в первую очередь, говорит о том, что мы защищаем вашу privacy, а все говорят, кивают и говорят, да, конечно же, нужно же ее защищать, конечно же, своими данными, там, IP-адресами, с которых я логинился, не готов ни с кем делиться. И после этого возникает ситуация, что данные продолжают собираться, просто они есть только, ну, не у всех участников рынка, а у Big Tech 4-5, ну и государств. И таким образом ничего по сути не меняется, privacy не было, privacy нет, но теперь твоими данными владеют только те, ты даже никогда не узнаешь, как они используются. И это также не позволяет любому другому игроку войти в эту нишу в принципе. То есть фактически под соусом «давайте соблюдать приватность интеракций» вытеснили всех маленьких игроков рынка тех.
Кстати, когда мы обсуждали privacy, я думал, что это ты не про конкретно личные данные пользователей, а про privacy в широком значении, с учетом того, что мы обсуждали утечки, взломы и все остальное. То есть, как бы ты говоришь, там ни у кого нет данных. Да, наоборот, данные тут есть, ходят по сети практически на всех и каждого.
Я имею в виду legal.
Кстати, вдогонку буквально на днях видел новость, извините, что я возвращаюсь к любимому, про Дию. Там же в этой в Дии было встроен маленький тестик, пройди тест, узнай свой уровень знаний о безопасности в сети. И пользователи его проходили, в итоге оказалось, что личные данные всех пользователей, кто прошел этот тест, доступны онлайн и проиндексированы Гуглом.
Весь мир должен знать, насколько ты грамотный в вопросах интернет-безопасности.
То есть тут, конечно, уровень иронии зашкаливающий, но в целом, давай. Давайте переходить к самому топовому.
Ну, наверное, самый большой кризис этого года — это просто сумасшедшие цены на кристаллы. Нам не хватает процессоров, и мы в глубоком кризисе. В постковидном кризисе, который заморозил много производств и создал такой искусственный дефицит на рынке техники, который коснулся всех. От автомобилестроения до high-end техники, вроде там топовых лэптопов и видеокарт для майнеров.
Вот майнеры как раз во многом и виноваты в этом кризисе. Я не хочу тыкать пальцы, но из-за них у нас во многом этот кризис и наблюдается, как минимум в ряде отдельных сегментов.
Ну смотри, Паш, это не только из-за них, тут на самом деле, ну, они создали спрос, который не был прогнозируемый, ну, задолго, да, там, это, там, у нас биткоин растет, майнеров количество увеличивается, биткоин падает, видеокарты продаются, но поинт в чем, что очень много всего совпало, заводы случайно сгорели, логистика не случайно нарушена, операционные какие-то процессы на заводах также нарушены, и там вот, логистика и заводы там, то есть за локдаунов и прочего. И мы не чувствуем это сразу. Это как, что там, вот если наказание наступает через полгода, то непонятно за что оно. Вот так и здесь. Причины были очень давно, а результаты мы видим вот сейчас, но о причинах все уже забыли и говорят, ай-яй-яй, цены растут. Big Tech или там кто-то, Small Tech, вот же засранцы-то, да? Или там что там, не хватает вагонов. Это у нас искусственно созданный дефицит. Возможно, в этом есть какой-то маркетинговый смысл также, но кроме этого есть и объективные причины, объективный тренд на то, что железок нет, просто нет.
Маркетинговый смысл есть, если бы это был небольшой дефицит, а так, скажем, ну, никто не сделает себе маркетинг, отвалив половину возможной прибыли, обвалив собственные акции сильно и так далее. Это слишком для маркетинга.
Поэтому смащиваем кулемет и працюем на старом завис.
Переходим к Ubuntu. Рекомендую. К Ubuntu шикарно. Очень мало берет ресурсов, нет графического интерфейса, минималистичный, как Mattermost.
Безотказный, как автомат Калашникова.
То, что не работает изначально, не может зафейлить.
Что мертво умереть не может.
Ты предвзят.
Конечно, я предвзят. Ну, думаю, что на этом мы будем заканчивать наш подкаст. От себя желаю всем, кто дослушал до этого момента, и даже тем, кто не дослушал, я добрый сегодня. Желаю, чтобы в следующем году эти кризисы закончились, причем можно вот ждать нас 12-м ударом. Не знаю, у нас не курант, что у нас там будет бить?
Электронные часы тикать атомные.
Не будут бить морды тому, кому стоило бы. То есть 12 ударов на Новый год, которые могли бы сильно улучшить ситуацию с кризисом. В общем, желаю вам, чтобы кризисы обходили вас стороной, а лучше, чтобы их вообще не было, конечно.
Кризис — это время возможностей. Возможно, есть возможность возможность купить Mac в два раза дороже. Воспользуйся ей. Всем хороших праздников.
Тоже поздравляю всех с праздниками. Желаю войти тем, кто хочет войти, выйти и зайти тем, кто хочет выйти, а тем, кто остается, расти и развиваться.
Тем, кто хочет выйти, не отпустим. Нам нужны инженеры.
Тем, кто остается, терпение.
И макбуков.